Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте. Снова рад видеть.
Симметрично. Какие вести на научных фронтах?
Вести – тема, которая очень беспокоит меня и многих моих коллег. Это вторжение, скажем так, религии в науку. Как вы понимаете, никто не против того, чтобы каждый верил во все, что хочет. Кто-то верит в экстрасенсов, кто-то верит в астрологию, кто-то верит в Творца, кто-то верит в все, что ему вздумается. Но важно, чтобы мнение выдавалось сомнение, а не за научный факт. И вот недавно у нас, ну это уже давняя история, когда теология, сначала появились кафедры теологии, стала ваковской специальностью, и была недавно защищена первая диссертация по теологии, между прочим, в совете, к которому имеет отношение моя альма-матер, то есть Московский государственный университет имени Ломоносова. И на эту диссертацию были как положительные отзывы, так и отрицательные. Отрицательных по количеству было больше, хотя они были, но они были как раз в основном представители естественных наук. Был большой как бы такой скандал, такой локальный, ну, большой, но локальный, то есть понятно, что не всех эта тема интересует, но тех, кто в науке, понятно, что эта тема волнует, потому что, собственно, что такое наука, что является наукой, что не является наукой.
А тут сразу коварный вопрос, вот она, теология, тео-бог, по всей видимости, логия, наука.
Наука
о боге.
Наука о боге. И сразу возникает такая подмена понятий, то есть есть религиоведение, это наука, которая изучает религию, почему люди верят, как устроена религия внутри, какие бывают разные направления религии, как они, во что люди верят. И есть история религии, изучает, как религия развивалась. А есть вот теология, которая, ну, наверное, стоит вообще начать с определения, если вообще открыть любую там энциклопедию, то да, это как бы наука, в частности, изучающая Бога, а также учение религиозных доктрин изнутри. То есть отличается тем, что предполагается, что теолог, он должен как бы вот в это верить. По крайней мере, это следует уже из того, как сформулировал свою диссертацию первый человек, который ее защитил, его фамилия Хандинский. Его диссертация посвящена Филарету, это такой святой, который тоже в каком-то смысле изучал теологию, я занимался ей. И у меня как бы вот такое есть ощущение, что как это строится все, что там есть некоторый элемент истории, и дальше, если мы посмотрим внимательно на то, что сделано в методологии этой работы, там прямо в прямом тексте написано, что среди разных методов, которые автор использовал, он использовал то, что называется личностный опыт веры. Вот что такое личностный опыт веры, как наука. Вот. Я, допустим, верю, что личностный опыт веры наукой не является. Доказал ли я таким образом научно, что данная диссертация не научна, потому что в ней применен ненаучный метод? Если я в это верю, что эта диссертация уже научна, то это делает ее уже научной, исходя из этого принципа. Мне кажется, что ты уже пришли к некоторому, к некоторому парадоксу. Вот. И собственно, это в некоторой степени шокирующая такая штука. При этом нужно посмотреть на историю вообще, как это все появилось. Как теология стала ваковской специальностью. Патриарх Кирилл пришел в Государственную Думу и сказал, ну, я не цитирую, но примерно по сути, что хочу теологию как научную специальность. И сделали. То есть это не... Никто не спросил научного сообщества. Не было никакого там, не знаю, научного кворума на этот счет, не спросили представителей каких-то других наук, просто взяли и утвердили. В принципе, наверное, так бывает, но в данном случае ясно, что случай настолько спорный, что как-то странно, что этого не сделали. Просто сверху вниз спустили, вот теперь это наука. А когда-то сверху вниз спустили, что генетика – это уже наука. А когда-то пытаются спустить сверху вниз то, что гомеопатия – это наука. Есть диссертации по гомеопатии, и в государственных некоторых учреждениях преподают, но у нас уже был подробный выпуск по гомеопатии, все это уже обсуждалось неоднократно. Вот. Я как шутку пошутил, что теология – это такая, вот как гомеопатия в естественных науках, так теология – это такая гомеопатия от гуманитарных наук. Потому что, ну, тоже как бы есть некоторый компонент имеет как бы какое-то опосредованное отношение к каким-то, какой-то науке, да, гомеопатия как бы имеет какое-то опосредованное отношение к медицине, но при этом там есть вера в несуществующие явления, что эти вот 100 раз разбавленные, 100 раз последовательно разбавленные, там, 30 раз 100 раз разбавленные растворчики, нанесенные на кусочек сахара, могут вылечить там все что угодно, там, вплоть до клещевого энцефалита. Вот, это удивительно. Ну, и опять же, возникают там споры вокруг этого всего, вокруг этой теологии. Кто-то говорит, ну, а как же, есть же кафедры теологии на Западе. На что можно ответить? Ну, во-первых, там это некоторый такой исторический реликт. Так же, как, допустим, в Великобритании по-прежнему есть условно монархия. Ну, она уже не имеет такой реальной власти, но ее на память оставили.
Во всяком случае, не та, что была раньше.
Не та, что была раньше, и как бы, ну, можно было бы сказать, а давайте... А теперь последуем этому опыту, и у нас будет император. Я не знаю, может, кто-то скажет, что окей, но что, если такую логику применять, то получается вот так. А на Западе отходят от этого постепенно, становится этого все меньше, все больше нормальной науки. А, и даже в гуманитарных науках, в разных, там идет улучшение их качества. Я не должен был сказать даже, то есть в гуманитарных науках это улучшение качества, в том числе вытеснение всяких странных сомнительных идей, вот вроде теологии. А это первое, куда направлено движение. Второе – это роль государства во всем этом.
Я бы чуть-чуть, с вашего позволения, да, добавил, что у нас-то с этим покончили самым, наверное, радикальным образом на планете Земля. То есть у нас объявили государственный атеизм, и все это ушло в сторону. А в чем смысл возвращения? Это что-то добавляет?
Ну вот я всегда, я всегда спрашиваю, да, какие великие научные открытия сделаны в теологии. Вот если спросят, ну, допустим, вот я биолог, и меня спросят, а какие великие открытия были сделаны вот в вашей области. Я окончил факультет биоинженерии и биоинформатики. Я могу сказать, ну вот, например, мы недавно, биологи, взяли и сделали таких бактерий, на которые вы проецируете картинку световую, допустим, какое-то изображение, картину. И эти бактерии, они, значит, принимают цвет той картинки, которую вы на них проецируете. И бактерии превращаются в эту картинку. Вот полотно бактерий у вас было, и там... По сути, это сделали такой биокомпьютер, на котором можно так, типа, программировать. Они там сделали кучу всяких таких интересных генетических программ, которые так срабатывают, что бактерия получает, допустим, синий свет и окрашивается синим, получает красный свет, окрашивается красным, получается РГБ-зрение. Это первое, что приходит в голову. Возьмем там нейронауки. Ученые научились светить светом в мозг, чтобы влиять на то, как... на активацию нервных клеток. Посветили светом в нервную клетку, она включилась, и вы посмотрели, к чему это привело. И научились, например, грызунам редактировать память. Берут грызуна, помещают его в комнату, в этой комнате его бьют током и светят ему в мозг, и в область мозга, которая активировалась ранее, когда этот грызун был в другой комнате. И у него как бы там возникает такая ассоциация ложной памяти с...
током бьют там, а не здесь.
Да, да. Током бьют там, а не здесь. То есть светом вмешались в память. Но это вот только из биологии. Но даже если мы возьмем там гуманитарные науки, там тоже
это не говоря про то, что придумали свежие таблетки, лекарства, продлили жизнь, спасли от болезней.
Продлительность жизни в некоторых странах перевалила за 80 лет. Мы имеем... невероятный такой научно-технический прогресс во всем мире. Еще один пример, да, сделали руку, которая управляется мозгом напрямую из моторной коры. Причем этой рукой может научиться пользоваться как обезьяна, так и человек. Обезьяна, там есть замечательное видео на YouTube, где обезьяна такой рукой себя кормит. Ну вот идет триумф научно-технического прогресса во всем мире, потому что люди реально занимаются делом и пытаются как-то улучшить этот мир. Вот и говорит, нет, такая же наука, это вот мы будем вот, обсуждать личностным опытом веры, как правильно там исповедовать какую-то религию. И, кстати, вот радикальное решение, которое было в прошлом, я ни в коем мере, на самом деле, не хотел бы прям такого повторения, это было бы очень странно. И более того, допустим, если бы меня спросили, хотел бы я, чтобы были кафедры атеизма, Я бы сказал, да, нет, зачем, это же тоже, как бы, может, зачем обсуждать вообще атеизм? Это не тоже не наука, это некоторая воззренческая позиция, которая вытекает из того, что где ваши доказательства. Так же, как я бы спросил, там, где ваши доказательства, когда приходит астролог. Если вы мне докажете, что астрология – это наука, что она работает, то окей, я приму ваши доказательства, пусть они будут убедительны, воспроизводимы. Если вы верите в гомеопатию, ну докажите, что это работает. Нормально в клинических исследованиях. Если вы говорите, что вы экстрасенс, приходите к нам на премию имени Гарри Гудини, мы вам еще и миллион дадим, если вы нас убедите, что вы обладаете паранормальными способностями. Если вы говорите, что Бог есть, ну давайте вот ампутированную конечность, пусть отрастет после молитвы. И я поверю. Кто-то скажет, что ну, Бог так не играет. Я говорю, ну давайте по-другому. Предложите, как вы какую-то аргументацию приведите. Ну, они говорят, надо верить, потому что.
Ну, верьте на здоровье.
Верьте, никто не верьте мешает. На здоровье. Ну, верьте на здоровье, только наукой это не надо называть, потому что я же могу придумать 100 тысяч 500 разных самых разных гипотез. И, возвращаясь все-таки к исходной теме, просто еще раз, чтобы прояснить, что происходит. Была конференция вот по этой теологии недавно. И на этой конференции среди тезисов прозвучало такое утверждение, что нужно, чтобы членов Совета ВАК, Высшей Ассоциационной Комиссии, которые будут определять, ну, грубо говоря, диссертация там, годная, негодная, будут регулировать то, какие советы могут быть, какие не могут быть и так далее, чтобы вот этих членов Советов ВАК их согласовывали с представителями религиозных организаций. То есть нужно пойти к патриарху и спросить, вот этот ученый, он достоин того, чтобы сидеть в ВАКовском государственном совете или недостоин? Может быть, он неплохо представляет вашу религию, может быть, он сомневается в том, что Бог есть. Это же было бы очень плохо, если бы на совете по теологии был человек, который сомневается в том, что Бог есть. Он же может и со скептицизмом отнестись к такой диссертации.
А туда может прокрасться еще и такой, который считает, что Бога и нет. Как быть?
Совсем плохо.
С теологией-то.
Вообще ужас какой-то.
Вот как-то с физикой нет такого, чтобы считал, что физики нет, тяготения нет, я не знаю, инерции, там, трения. Таких почему-то не встречается.
И главное, нет у православной физики, мусульманской физики, физики иудаизма, я не знаю. То есть физика, вообще наука – это такое, ну, международное мировое явление, которое не зависит от страны. То есть физика везде одна, биология везде одна, там, генная инженерия везде одна. И ученые могут воспроизвести результаты друг друга, будучи в разных местах, они могут говорить на одном общем едином языке, скажем так, друг друга понимать. И нет в науке там каких-то сакральных таких знаний, что вот только избранные, у которых был там некоторый личностный опыт веры. А вот была шутка, что да, является ли личностный опыт веры в Деда Мороза достаточным для того, чтобы встать, чтобы защитить диссертацию по теологии. Ну как, вот я имею личностный опыт веры. А может быть, это тоже наука Деда Морозология. Я даже придумал название. Сантология. Да, главное не перепутать с саентологией. Вот. Со страшной сектой саентологии. Вот. Они сами, даже как бы вот эти люди, которые теологи, они сами признают, что это в сущности религия. Вот, например, Ханзинский, он в одном из недавних интервью просто сказал, что теология – это квинтэссенция религии, вот эта цитата. Угу. Квинтэссенция религии. А патриарх Кирилл тоже выступал, сказал, что, я сейчас цитату точно не помню, но тоже в духе того, что она теология несет как бы систематическое изложение религиозного учения. Религиоведов можно почитать.
А оно у них внутри разное, то есть вот православная теология, исламская.
Ну вот они как раз хотят сделать разные теологии. Я тут недавно дискутировал со священником, а вы, наверное, знаете, с наш самый такой скандальный товарищ, господи, в голове выскочило, из головы только что было в голове. А...
Кураев.
Нет, не Кураев. Нет, Кураев как раз не скандальный, он как раз такой Чаплин. Вот. Я приношу извинения отцу
всего. Дементий-то у нас тайный теолог, я вижу.
У нас тут есть тайный теолог в аудитории. Вот, Всеволод Чаплин. Вот мы с ним дискутировали, и я его спросил, а вот, допустим, пастафарианцы, которые макаронным мостовик, могут свою теологию открыть? И вот. И надо сказать, что он сказал, что, ну, в общем, могут. Ну, недословная цитата, но у меня сложилось впечатление, что он согласился, и это пока не последовательная позиция. Ну хорошо, тогда давайте будет кафедра пастафарианства, будет кафедра покемонологии. Тоже можно такую науку сделать, исследовать покемонов. Мне кажется, что очень интересная тема. Например, я даже видел, есть такой канал на YouTube, называется Game Series, теория игр. Ну, там такой, оно такое англоязычное, там такой очень такой детский формат, но забавный. И там автор любит всякие теории вокруг всяких вселенных компьютерных игр рассматривать. И он там про покемонов рассматривал теорию эволюции покемонов. Что вот они, значит, что на самом деле там то ли люди эволюционировали из покемонов, то ли там можно проследить переходные. В общем, там что-то такое смешное. Вот чем не наука тоже. Главное относиться к серьезно, что мы не просто культурный феномен изучаем, а что мы действительно верим в покемонов, у нас есть личностный опыт веры. Ну, все это очень как бы удивительно. Ну, значит, можно поговорить о том, какая была дальше дискуссия. А дискуссии было много в самых разных направлениях. Кто-то пытался свести это к аргументу, что это вот опять физики против лириков. Что это представители естественных наук, потому что в основном такие отзывы, отрицательные отзывы были в основном от представителей естественных наук, наезжают на гуманитариев. Но я категорически считаю, что это такая подмена понятий, потому что представители естественных наук очень уважают многих представителей гуманитарных наук. И я могу перечислить массу замечательных исследователей, которые занимаются гуманитарными исследованиями, делают это объективно, без всякого личностного опыта веры, получают полезные результаты. Это может быть и в социологии, и в психологии. Если взять психологию, там, например, то Канеман, знаменитый лауреат Нобелевской премии, написал книжку «Думай медленно, решай быстро», в которой он описывает, какие бывают ошибки нашей интуиции, когда нас может подводить. Он делал кучу экспериментальных работ. Совершенно замечательный автор. Нобелевская премия у него по экономике за работы по психологии. Ну, так бывает. Или, например, там, взять там, какую-нибудь лингвистику. Есть такой там, Ноам Хомский. Прекрасный автор. Очень интересно читать. Хорошие работы. Огромный индекс цитируемости. Это вот у ученых у них есть такая метрика, которой они иногда меряются. Как бы иногда считается неприлично мериться. Вот. И на самом деле мериться нужно очень осторожно. Как известно, что значит, в разных областях средние значения разные. И действительно, в некоторых естественных науках эти значения побольше, чем в некоторых там, гуманитарных, поэтому там напрямую сравнивать нехорошо. И вот там есть авторы там, гуманитарные, которые, тем не менее, там вот эти индексы цитирования огромные совершенно, и там больше, чем подавляющее большинство естественников, хотя это больше исключение, чем правило, но такие тоже есть, такие метры. Вот. Но меня очень порадовало, это одну цифру я назову. Вот, казалось бы, председатель совета по теологии, наука, окончил, между прочим, получил степень теологии на Западе, то есть с английским языком знаком, в общем, все серьезно. Он, как бы, получается, доктор у нас здесь, доктор теологии. Ну, пока что это, как бы, степень, ну, специфическое, но, допустим, вот доктор наук. И у него вот по международной базе данных цитируемости в этой Web of Science у него есть одна статья, на которую кто-то сослался один раз, и одна статья, на которую он сам сослался один раз, и еще несколько статей, на которые никто ни разу не ссылался. Это вклад в мировую теологию.
Мощно.
Доктор наук. То есть, если бы речь шла про студента, то сказали бы, молодец, очень хороший вклад в науку на уровне дипломной работы. Вы написали статью, на нее кто-то сослался, прекрасно. И вот к вопросу об уровне этой науки. Если бы приехал сюда какой-нибудь там западный теолог, у которого внезапно, я на самом деле привел таких, я не нашел, но внезапно, допустим, у него был бы этот индекс цитируемости на уровне среднего гуманитария, вот в области, допустим, социологии, я не буду сравнивать с естественными науками, в области лингвистики, или в области истории, или в области филологии, то право, круто, у вас есть наука, по крайней мере, признанная там на Западе, но вы не имеете отношения к науке. Вот этим людям хочется сказать, как бы вы не внесли в нее никакого вклада. А это вот такое лирическое отступление к тому, что, с чем мы вообще имеем дело. И возникает второй момент. Это вот говорит, ну как же, вот государство признало, ну вот теперь все официально наука. Но мы вообще-то знаем, что есть такой кризис в науке, в том числе в отечественной. Например, это невероятное количество плохих диссертаций, которые проходят защиту. К этому можно подойти с двух сторон. Есть, во-первых, откровенно лженаучные диссертации, в которых просто куча ошибок. А вот, например, комиссии по борьбе с лженаукой, мы делали меморандум по дерматоглифике, по гаданию по отпечаткам пальцев. Там у некоторых людей есть диссертации. Ну, значит, я не буду их прям все в одну кучу смешивать, называть все лженаучными, но во многих из них допущены грубые ошибки методологии науки. Может быть, это неосознанно, просто по незнанию, хотя... Ну, некоторые ошибки, скажем так, их учат избегать нас на естественно научных факультетах, ну, там, ну, студентов этому учат. Например, что если вы анализируете, вот я приведу просто, чтобы было понятно, о чем речь, представьте себе, что вот приходит к вам экстрасенс, он говорит, что он экстрасенс, вы проводите некоторый тест, ну, и получилось, что он не угадал, а вероятность угадать, допустим, 1/20, приходит второй экстрасенс, пытается угадать, не угадал. Потому что вероятность угадать 1/20, не угадал. И вы тестируете 20 экстрасенсов, 20 взял и угадал. И вы говорите, опа, мы доказали, что экстрасенсы существуют. Потому что из 20 экстрасенсов, ну вот, один таки угадал. И вот там примерно в том же духе, что давайте мы посмотрим, вот этот параметр предсказывает что-нибудь, вот, ну, такой узор на отпечаток пальца предсказывает он что-нибудь. Нет, не предсказывает. А этот предсказывает? Нет, не предсказывает. А этот предсказывает? Нет, не предсказывает. А потом 20-й параметр, опа, вот вероятность того, что случайно так предсказано было, 1/20. Следовательно, мы доказали, что вот этот признак предсказывает. И мы можем по отпечатку пальца сказать, будет ли человек хорошим спортсменом или нет. Ну, как пример. Ну, такие диссертации низкого качества у нас, где такая вот кривая методология, они защищаются. Есть диссертации по гомеопатии, где...
Могу поделиться, извините, перебью, личным опытом.
Личным опытом веры.
Да. Мне когда-то было страшно интересно, как там по линиям-то судьбу можно определить. Ну, кроме известного этого линия жизни, это линия трамвая, здесь они пересекаются. Можно ли сюда у человека вот все отображается, меняется там туда-сюда. Я изучил, как обычно, кубометр литературы по данному поводу, а потом перешел к полевым исследованиям, поскольку у меня там тюрьма целая под боком была, где непрерывно всех дактилоскопируют, то есть пальцы, ладони, я внимательно разглядывал. Например, я изучил 39 доказанных и осужденных убийц, которые сознались в содеянном. Ну вот из 39 убийц ни у одного, ни малейших вообще там каких-то знаков, проявлений того, что они убийцы, хотя во всех книжках написано, что это вот самый яркий знак, это вот вообще. Ну, я не знаю, может, выборка маловата, конечно, 39 человек, но вот как-то вот ничего не совпало, да и в целом не совпадает вообще никак. Вывод сделал ровно один – это пригодно для общения с девочками. Как девочка, как обыватель, эмоциональная, ты там начинаешь рассказывать, всякое способствует установлению контакта и дальнейшим действиям. Как… Ну...
Для девочек что только не придумали. Раньше вот есть эти спиритические столы, которые вращаться начинают из-за идиомоторного эффекта. То есть люди кладут, много людей кладут пальцы на стол, и они ожидают, что он начнет вращаться, и они делают микродвижения, которые сами не осознают. И от этого стол начинает вращаться, и люди все в шоке. Вот, и вот такую штуку использовали поначалу для знакомств. А вот это использовали всякие говорящие доски, где там нужно двигать такой штучкой вокруг буквок, и духи как бы указывают какие слова, отвечают на вопросы. Вот хороший способ провести свидание. Может быть, да. Так вот теологию я не знаю, как применить к свиданию. А девушка, не хотите поговорить о Боге? А у меня диссертация про это. Но, с другой стороны, многим из них и как бы не положено.
Про Ктулху.
Вот. И... В общем, диссертации, вот можно, да, и про убийц, я... Нет, там была одна про преступников, кстати, диссертацию тоже, которую мы смотрели, там тоже было что-то типа того, что мы там кучу всего посмотрели, и где-то что-то такое было, но забывают про то, что посмотрели кучу всего, и всегда может просто случайно что-то совпасть. Вот, кстати, вот научный термин для этого – это отсутствие поправки на множественное сравнение. Если кто-то хочет прогуглить в интернете, вот подробнее почитать про то, как эту ошибку исправляют в научной методике, то есть подробные статьи, как статистический анализ поправить, учесть вот эти все проблемы. Вот, и ну, есть большой скандал, связанный с просто плагиатом в диссертациях, которые диссертацию защищают, потом выясняется, что все списали. Один мой любимый пример, который вскрыл проект Dissernet, был такой, какой-то, я не помню кто, списал диссертацию, и там он просто взял и заменил, там где-то было слово «говядина», он заменил говядину на шоколад, или наоборот, шоколад на говядину, при этом все остальное осталось на месте. Вот, как бы, получилась супернаучная диссертация, где, ну, я не помню там, о чем она была, но можно себе представить, что вряд ли что-то, что справедливо для шоколада, окажется справедливым для говядины. А, там, не знаю, говядину добывают там, из растительного сырья, я не знаю. Ну, в общем, смешно было. А, вот, то есть доходит прямо до такого, и такие диссертации защищают. То есть, наверное, здесь стоит внести некоторую такую ясность, что тот факт, что какая-то диссертация где-то была защищена, это вовсе не значит, что это наука. То, что вообще даже какая-то область, скажем так, широко, как гомеопатия, есть диссертация по гомеопатии, то, что такие диссертации существуют, не означает, что эта область является научной, потому что все-таки, ну, скажем, то, что является, что не является наукой, формально все-таки определяется не государством, это не декларативная вещь, от того, что когда-то генетика объявили уже наукой, от этого она и не стала, или там кибернетика, от этого тоже не стала уже наукой, от того, что кто-то сверху это сказал, важно, что происходит в научном сообществе, что публикуется в научных журналах. А что, вот на что считается приличным сослаться в хорошей работе, а на что считается неприличным сослаться в такой работе. Ну и, собственно, то, что не ссылаются на эти замечательные работы по теологии, как раз и иллюстрирует их статус, что почему-то не хотят в это ввязываться.
Заговор,
да. Вот. А что еще иногда пытаются обсудить? Ну, вот мне говорят, хорошо. А дальше следующим шагом вы пойдете за философами. В философии там что же? Много субъективизма. Ну, во-первых, в философии все-таки неприлично аргументировать личностным опытом веры. Можно обсуждать вообще философию там с разных сторон. Вот вчера я был на мероприятии, называется «Гик Пикник», и это такой фестиваль любителей науки, искусства и всего прочего, такого связанного с современным, популярным, модным в области такого, ну, скажем, интеллектуального развития. Как раз там все любят этих роботов, гаджетов. И у меня там был спор с коллегой из общества скептиков на тему вот, философии. Он такой сторонник большой философии, а я такой, ну, некоторый скептик. Но мы нашли некоторую золотую середину в итоге нашего спора, потому что все приверженцы рационального мышления. И золотая середина была такая, что есть такая ситуация, когда умный ученый, типа там Эйнштейна, философствует в своей области, в которой он компетентен, и у него есть какие-то смелые гипотезы, которые еще сложно назвать научными, но они двигают науку вперед. И это здорово. А есть ну, области философии, где больше просто болтовни. Но почему-то они часто, такая болтовня, публикуются в академических научных журналах. То есть, грубо говоря, так же, как в биологии, есть свои там гомеопаты, есть, допустим, какой-нибудь там луновой геном Петра Горяева, который говорил, что если на ДНК ругаться матом, то ДНК повреждается. Вот такое. И, кстати, между прочим, кандидат биологических наук такую теорию придумал, совершенно безумную. Или там та же Ирина Ермакова, борец с ГМО, который ГМО – это инопланетная технология, а мужчины произошли от амазонок-гермафродитов. Доктор биологических наук. Есть вот у нас как бы свои, но также как бы и в философии много людей, которые всякое бла-бла-бла выдают за науку.
Возможно, многим нужна помощь.
И вот за ними, да, придут. Ну, в смысле, как бы те же, кто являются критиками теологии, потому что, ну да, бла-бла-бла, как бы о Боге, бла-бла-бла, о, там, я не знаю, иных трансцендентальных сущностях, которые при этом на уровне именно бла-бла-бла, без какой-то либо серьезной аргументации, это не наука. Но, ну, как бы есть люди достойные, которые имеют хорошие идеи. Если взять там классиков, какой-нибудь Бертран Рассел, совершенно замечательный, с его чайником Рассела, про то, что если этот чайник... представьте себе, что там где-то в космосе летает маленький чайник, но он такой маленький, что вы не можете его увидеть. И кто-то утверждает, что чайник этот существует, а вы должны в него верить, потому что нельзя доказать, что этого чайника там нет. Вот это как раз такой один из красивых аргументов против, ну, вот этих божественных откровений, что вы не можете доказать, что Бога нет, следовательно, в него нужно верить. А, ну, вы не можете доказать, что инопланетяне не воруют носки. Правильно? Вдруг воруют. Попадают носки. Факт, факт. А, следовательно, давайте верить в то, что инопланетяне воруют носки.
Существуют и воруют.
Существуют, да. Более того, значит, там, не противоречит же научным даже фактам.
Ну, нет, я как-то, нет. Я как это, как обыватель, я просто теряюсь. То есть, вот в моем понимании наука…
Ученые не могут объяснить.
Да, ну что-то раньше не могли, а теперь…
Иногда находят застрявшие в стиральной машинке.
Да.
Но это не объясняет все пропавшие носки.
Вот. Как-то это, я не знаю, вот явление, вот давайте разберемся, поставим эксперимент, выявим повторяемость, еще чего-то там, как вся наука делается, а вы что делаете, я понятнее, личностный опыт. Вот ко мне приходил товарищ верующий, беседовали с ним про святость Николая II. В чем святость? Ну как, в чем? Он два раза лично мне являлся. Ну, я со всем уважением. Но лично для меня явление Николая II кому-то, оно не служит признаком ничего вообще. Надо как-то это, ну, хочется тебе в это верить, на здоровье верь. Какое отношение это имеет к науке?
У меня однажды был сон, в котором мне приснилась очень мистическая штуковина. Там я был в спальне, и передо мной возникла фотография Иисуса. Перед глазами. Она меня в некоторой степени напугала. Но напугала она меня почему? Потому что моя первая мысль во сне, то есть при том, что мозг работает там явно не на полную, что, боженьки, у меня эпилептический припадок. Вот, и я пытался во сне занять какую-нибудь комфортную позу, потому что я думал, что сейчас у меня поедет, сейчас меня заколбасит. Но вместо этого я проснулся. А проснулся очень довольный тем, что даже в состоянии сна я сохраняю критическое мышление в какой-то степени. Вот. Действительно, я читал замечательную статью, мы затронули эту тему, это теологический вопрос, между прочим, который решается естественными науками, потому что, ну, вот есть... Бесспорно, религия внесла некоторый вклад в культуру, значительный по количеству. И вот забавно, что есть такая тема у медиков, вот, рассматривать, какие причины медицинские могли бы лежать в основе тех явлений, которые испытывали те люди, которые, скажем так, чтобы не обидеть никого, внесли большой вклад в культуру. Вот, и там очень интересные всякие. Ну, понятно, что сложно поставить реальный диагноз, потому что никто пациентов этих не видел, этих людей, но и голоса можно слышать при разного рода, ну, например, там, при параноидальной шизофрении люди могут слышать голоса, при эпилепсии люди могут видеть всякие разные видения. Вот, и есть ряд научных публикаций, посвященных вот такой вот такому вопросу, а по сути теологическому, какого рода расстройство могло лежать в основе такого и того или иного замечательного видения, которое теперь вот во всей нашей культуре представлено широко. Вот я пытался максимально мягко это рассказать. Вот, можно потом, могу потом прислать ссылку, чтобы вставить, да, вниз, чтобы люди, почитали англоязычные. Вот. Это вот такой еще один пласт аргументов, что пытаются утянуть за собой ни в чем не повинных людей. Есть такая очень хорошая книжка, ее написал Элайзер Ютковский, это такой специалист вообще по искусственному интеллекту, но он прославился как такой очень глубокомыслящий рационалист, который пишет про рациональность, про критическое мышление, и у него есть книжка «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Она вообще как написана лучше, чем оригинальный «Гарри Поттер» с точки зрения художественной ценности. Это мое личное мнение, но я просто читал вот в запой, поэтому он пропагандирует всякие вот идеи того, что нужно задумываться вообще о том, как мы мыслим, не допускать ошибки, искать рациональное объяснение, в том числе и магии, бороться с разными, скажем так, традициями, которые тянут нас назад в Средневековье. И в этой книжке один из персонажей приводит такой замечательный монолог. Я его, естественно, не воспроизведу, но суть его такая, что для некоторых людей, которые имеют некоторые ошибочные заблуждения, правда становится врагом. И они после, понимая это, они начинают отрицать сам научный метод. Вот это как бы финальная стадия вот такого отрицания, что все, вот ученые все скрывают, наука, она ничего не познает, все субъективно, абсолютно одинаково. Мнение любого человека, оно равноценно, факт, мнение, все это одинаково, абсолютно такой полная относительность. Всего.
Я в сети непрерывно это наблюдаю.
Вот, и хочется задать таким людям вопрос. Я сейчас почти процитирую музыканта Тима Минчина, тоже такой поборник рационализма, что задумываетесь ли вы о том, что все относительно, когда решаете, выйти ли вам из квартиры через парадную дверь или через окно на пятом этаже? Или вы тоже додумываетесь о том, что все, ну, как бы, все мнение едино, мало ли, может, законы физики не сработают в этот раз, все обойдется, вы не... кошку вот кидали иногда, и она не разбивалась, бывали такие примеры, а кто-то отделался там, переломанной рукой, так что даже личностный опыт может показать, что... Ну, то есть, все-таки наука...
Одна тетенька выпала из самолета на высоте 10 тысяч километров, упала в елке где-то в Югославии, ничего, живая осталась. Бывает и такое.
Да, вот все ученые не могут объяснить.
Ну, что-то вот в рамках авиакатастроф такое нечасто попадается.
И вокруг этого возникает такое большое заблуждение вообще о науке, а в целом вообще что такое наука. Кто-то говорит, вот, ученые опять что-то передумали. Было так, а теперь так, как, и говорят, как будто это плохо. Но в этом как бы вся суть науки, что у нас нет догм, у нас нету каких-то убеждений, которые непоколебимы, от которых мы ни при каких условиях не откажемся. Вот мне кажется, что очень хорошую метафору для научного познания, вообще познания в целом, такого адекватного познания, ее предложил математик по фамилии Бейс, автор бейзовской статистики, он предлагал такой мысленный эксперимент. Вот у вас есть мячик, и вы кинули его за спину, и он упал на стол, и вы не знаете, куда на стол он упал. Ваш ассистент позволяет вам делать следующую операцию. Вы кидаете новый мячик, и он вам сообщает единственное, что он упал левее или правее исходного мячика, или спереди, или сзади.
Так.
То есть про старый мячик вы ничего как бы не знаете, но вы знаете про новый мячик, что он упал левее или правее. Но вы можете делать эту процедуру много раз. Вы можете сделать это 100 раз, 1000 раз, 10 тысяч раз. И вы никогда не будете знать, где мячик находится на самом деле. Но чем больше вы делаете таких повторных бросков, тем точнее вы знаете, где этот мячик находится. То есть, допустим, если почти всегда мячики падают левее, чем ваш мячик, значит, он находится справа. Если почти всегда они падают спереди, то значит он находится сзади. Если 70% мячиков, условно, с некоторой точностью падает спереди, а 30% падает сзади, то вы знаете, что он находится где-то на расстоянии 0,7 от переда вашего стола. Ну и так вы можете уточнять сколько угодно. И вот наука – это такой итеративный процесс уточнения. И проблема возникает, когда кто-то приходит и говорит, что мы не будем ничего уточнять, мы уже решили, мячик находится на планете Нибиру, даже не на столе. Вот. Откуда вы это знаете? Как мы будем это проверять? Как мы будем уточнять вашу гипотезу? Никак, мы будем в это верить. У нас есть личностный опыт веры, потому что пришло видение инопланетян с Нибиру, которые сказали, ваш мячик у нас, он у нас в заложниках. Вот. Это такое, на мой взгляд, это сердце вообще научного метода, пересмотрение. получение новой информации, вот, итеративное уточнение нашей картины мира. А приходит там какой-нибудь Тертуллиан такой был, мыслитель религиозный, и говорит: веру, ибо абсурдно. Это точка на дальнейшем диалоге. Это точка на познании, это тупик. А есть для этого термин. Вот я упоминаю некоторых людей, которых можно найти на YouTube, потому что мне кажется, что вот есть очень хорошие люди, которые рассказывают про науку. Один из самых популярных видеоблогеров, правда, англоязычный, но есть и переводы на русский, есть такой Veritasium. Его зовут Дерек Мюллер, а канал называется Veritasium. И он, собственно, я впервые у него этот термин услышал, Бейзовская ловушка. Это вот момент, когда вы сказали, что все, уточнять гипотезу нельзя. Вы застряли, вы не можете больше познавать мир, потому что никакая новая информация не изменит вашу точку зрения. И мне кажется, что вот ученые должны этого избегать. И вот у нас вот премия Гудини, я не верю в экстрасенсов. Но мы готовы просмотреть ваши аргументы, убедите нас. И мы, может быть, не сразу, но если вот вы будете воспроизводить этот эксперимент, ваш мячик стабильно начнет падать на планету Нибиру, то мы скажем: окей, мячик на планете Нибиру, окей, у вас есть экстрасенсорные способности. Пока так не происходит, пока что мячики падают в ту сторону, где мы ожидаем, куда они должны падать, что все-таки это какое-то искажение представления. Но то же самое и возникает и с религией. А в каком смысле? Вот представим себе, что мы ничего не знаем об этом мире. Вообще ничего. Только кроме того, что его сделал Творец. Разумный, всеблагой, который желал всем добра. И ничего не зная о мире, пытаемся честно ответить на вопрос, как бы мир был устроен. Ну, например, были бы там войны. Это такой старый аргумент. Наверное, мы предположили, что их нет. Во всяком случае, если бы войн вообще не было, если бы каким-то образом любой человек, который пытался бы совершить какое-то убийство, магической силой его рука бы останавливалась, то мы бы это восприняли бы как аргумент в пользу существования какой-то высшей силы. Поэтому справедливо было бы то, что мир устроен не так, принять как некоторый аргумент, не 100% доказательство. Вот мяч упал в сторону подальше от Творца. Возьмем эволюцию. Раньше никто не знал, как появилось то разнообразие жизни на нашей планете. И если бы спросили, ну вот Творец создавал жизнь, что бы мы ожидали увидеть? Ну, мы бы ожидали, что существа, они все замечательные, у них нет ничего там лишнего, ненужного, вредного, они живут долго, не болеют, я не знаю. Ну, вот мы бы ожидали чего-то такого, и мы бы не ожидали, например, того, что разнообразие признаков у живых организмов укладывается в некоторое такое дерево, как будто бы они происходили от общего предка. Мы бы ожидали все немножко по-другому. Мы смотрим, что мы видим на практике, и видим, что все-таки не так, как мы бы ожидали. Мало ли, конечно же, пути там, Творца неисповедимы, мог бы сделать как угодно, но мы бы ожидали не так. Мячик упал в другую сторону, от Творца. И мы можем так смотреть на самые разные аспекты нашей реальности, и оказывается, что вот что-то, вот как мы не кинем мячик, он падает не туда. Так же, как с экстрасенсами. Сколько мы их не проверяем, не подтверждается. Если бы был Творец, мы бы ожидали, что, наверное, если бы мы ему хорошенько помолились, могло бы случиться какое-то чудо. Есть эксперименты, в которых проверяли, например, можно ли с помощью молитвы снизить вероятность осложнений после перенесенного сердечного приступа. Была такая замечательная экспериментальная работа, одна из самых крупных исследований вообще молитвы. Взяли людей, разбили их на 3 группы. В первой группе сказали: за вас точно будут молиться, и за них молились. Второй сказали: за вас, возможно, будут молиться, возможно, не будут молиться, и за них молились. Третьим сказали: за вас, возможно, будут молиться, может, не будут, и за них не молились. Дальше все это были как бы сердечники, которые пережили операцию, и смотрели количество осложнений. Оказалось, что вот те люди, которые знали, что за них либо будут, либо не будут молиться, между ними никакой разницы не было, независимо от того, молились за них на самом деле или нет. То есть молитва не работала. Опять же, это не доказывает, что Бога нет, может быть, он просто не отвечает на молитвы, или молитвы были неправильные. Опять же, мячик упал в другую сторону. А интересно, что та группа, которая точно знала, что за них будут молиться, у них было больше осложнений. Такой некоторый контринтуитивный момент.
Интересно.
Одно из потенциальных... Ну, потенциальных объяснений, то есть, в принципе, возможно случайность, но это маловероятно, потому что разница была достаточно большой, ну, статистически значимой, скажем так. Но, с другой стороны, объяснение такое возможно, что, ну, если бы мне сказали, если бы я был сердечком и сказали, чувак, за тебя будем молиться, угу, то я мог бы занервничать. Вот, может быть, люди нервничали. Но есть такой эффект, так называемый эффект ноцебо, когда люди нервничают, если они ожидают, что-то плохое случится. Просто еще немножко отклонились от исходной темы, но, по-моему, это забавная история. Людей разбили на две группы, опять же, случайным образом. Одним показали фильм о том, что беспроводное излучение Wi-Fi – это очень опасно, и оно вас убьет. Ну, или что-то в этом роде. Вторым показали фильм про то, что не нужно бояться Wi-Fi. Дальше тем и другим сказали, сейчас мы включаем Wi-Fi. Но на самом деле не включали. И вот из первой группы люди, которые запугали, они некоторые просили прекратить эксперимент, потому что им было плохо. Они чувствовали, что у них там давление подскакивает. В общем, они начинали нервничать. То есть, вот, ну, возвращаясь все-таки к теме молитв, вот, собственно, ну, мысли, которые...
На мой взгляд, это предмет для изучения психологии.
Да, это предмет для изучения психологии. И, кстати, в области психологии очень много исследований, которые посвящены вопросу о том, почему люди верят, а другие нет. И у нас есть, ну, как бы мы не можем пока что там точно определить по каким-то психологическим параметрам, будет ли какой-то конкретный человек верующим или нет, но есть масса хорошо установленных ассоциаций. Вот я могу привести некоторый пример. Есть такая задачка, это нас немножко вернет к Канеману, которого я раньше упоминал. Есть такая задачка. Бейсбольная бита и мяч в сумме стоят доллар 10. Бейсбольная бита стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? Очень простая задачка.
Туповат, ну, видимо, доллар. Ну, я... в смысле, мячик 10 центов.
10 центов, доллар. Вот. Значит, это ответ неправильный. Я ожидал услышать неправильный, не... я объясню, почему. Во-первых, скажу, что на 3 из 3 таких задачек правильный ответ дает только 50% выпускников MIT, студентов MIT, и только 20% выпускников Гарварда. И в некоторых университетах это еще хорошие показатели, например, по Америке. А что здесь случилось? Правильный ответ 5 центов. 5 центов плюс доллар 5 центов в сумме дает доллар 10. Ну, чтобы было понятно, какой ответ правильный. Разница доллар в сумме доллар 10. Но ответ 10 центов, он возникает интуитивно в голове, автоматически.
Да, да, да. 7,8, 48, да. Потому что в рифму.
В голове автоматически возникает ответ 10 центов. И дальше возникает, поскольку значит, люди пытаются ответить быстро, потому что, ну, как бы, простая задачка, что я буду думать,
да,
то они его отвечают. Да. Это интуитивный ответ, но он неправильный. И вот свойство людей, склонные задумываться о правильности собственных мышлений, правильно ли я дал ответ, называется аналитическим мышлением. И вот у Канемана у него такая идея, что у нас как бы в голове условно есть система 1 и система 2. Система 1 – это такая интуиция, вот вы увидели кого-то знакомого, и вы фактически распознали лицо, вот это ваш друг, там вы что-то вспомнили про него, вы не тратите на это никаких, скажем, никакого вашего внимания, никакого. Это делается очень просто и автоматически. Но если речь идет о такую задачку, вроде такой арифметической, то вот эта система, автоматически срабатывающая, дающая интуитивную подсказку, часто ошибается. Система 2 – это то, что требует внимания. Она ленивая, она требует от нас сосредоточения. И мы часто не хотим ее использовать. Но она позволяет отлавливать эти ошибки, находить, что что-то было сделано неправильно. И вот в этом... как бы прикол оказывается, что люди, которые верят во всякое сверхъестественное, в том числе религиозные люди, люди, которые верят в богов, они более склонны, чем... Вообще все люди склонны совершать эту ошибку, но они более склонны к тому, чтобы интуитивные ответы выдавать за правильные, не подумав. И одна из... как бы, на что это наслаивается на наши ошибочные интуиции. Ну, например, кто-то видит лицо на Марсе. Ну, вот фотография Марса, и там лицо. Или, допустим, бутерброд, и на нем лицо.
Или зайца на Луне.
И мы, интуитивно понимаем, что это лицо. Но кто-то задумывается, ну, все-таки это не настоящее лицо, правильно, это просто так совпало. А кто-то, опа, это чудо, это реально лик какого-то там конкретного персонажа из какой-нибудь там религиозной, из какого-то религиозного сюжета. И люди, опять же, верующие, в том числе в разные паранормальные явления, есть хорошая корреляция между верой в разные паранормальные и религиозностью, они более склонны находить лица там, где их нет. То есть снова опять подтверждают свои интуиции. И другой пример. Вот мы можем догадываться, о чем думают другие люди. Это не телепатия, а это психологи называют умение построить модель психического, модель чужой психики. Или еще вариант по-английски theory of mind, теория разума. И мы можем видеть чье-то лицо и догадаться, о чем человек думает. Ну, там он улыбается, он грустит, он задумался, еще что-то. А есть люди, у которых с этим проблемы. Это люди с заболеваниями аутистического спектра. У них в одну сторону перекошено, им сложно распознать эти ощущения, эти эмоции. О чем думает другой человек? Но у нас у всех есть способность приписывать разум объектам, которые разумом не обладают. Ну, я, например, в лекциях люблю приводить пример с рекламой IKEA. Там есть такое видео, где, значит, есть лампочка, такая вот, она согнутая вниз, ну, такая настольная. И ее хозяйка выносит под дождь, и эта лампочка под грустную музыку, она стоит под дождем, мокнет, она такая поникшая. А у этой женщины ее новая лампочка, она ее включает, из окна падает на эту лампочку, и смотришь, мне становится реально грустно. И ты думаешь, это вам это вообще так обидно, ее подменили, заменили. А потом приходит актер на сцену под дождем, вот под этой стоит рядом с этой лампой и говорит: многие из вас жалеют эту лампу. Это потому, что вы чокнутые. У лампы нет чувств. И новая намного лучше.
Какой цинизм.
Вот. И там была эта знаменитая легенда про церковь Ксеркса, который там приказал выпороть море за то, что оно утопило части в армии. Как будто бы у моря есть чувства. Мы склонны анимировать природу. И опять же, кто-то, кто интуитивно воспринимает мир, он говорит: опа, природа, она живая, она лампочка, она чувствует. То есть вот, или даже может распространить это и на вообще воображаемых объектов. Вот я представил воображаемого друга, я представил там Санта-Клаус, он думает, был ли я хорошим мальчиком или плохим, он за мной следит, я могу помыслить о том, о чем думает Санта-Клаус, и я могу помыслить о том, о чем думает какое-то сверхсущество. При этом, на самом деле, люди еще и сильно антропоморфизируют это существо, они ему приписывают разум человеческий, а не... Понятно, что если было сверхсущество, оно думало совсем не в тех категориях, в которых думает человек. Ну, опять же, скорее всего. И в итоге кто-то идет на поводу этой интуиции, а кто-то задумывается, говорит: ну, подождите, стоп. А с чего мы вообще взяли, да, что лампочки есть чувства? С чего мы вообще взяли, что существует там какое-то сверхсущество? С чего мы вообще взяли, что он думает, как мы думаем? Что у него есть такие понятия, как, допустим, обида, если кто-то его там оскорбил, или, допустим, раньше приносили богам там каким-то жертвоприношения. Почему вообще взяли, что ему это нужно? Почему вообще взяли, что он способен испытывать любовь? Или что он способен испытывать ненависть? Или что он способен иметь вообще какие-то мотивы? Что ему что-то нужно, что у него есть какой-то план. Вот у людей есть план. Человек хочет там карьеру, не знаю, чего-то добиться, найти там возлюбленную, с ней что-то сделать. Еще взяли, что у сверхмогущественного существа должен быть план. Может, у него нет плана. Вы приписываете ему человеческие черты личности. Вот в книге антрополога Паскаля Буае, который написал, она называется «Объясняя религию». Вот он на эту тему очень много пишет, как раз про то, что люди сильно антропоморфизируют. Есть там вот вопрос о хороших гуманитарных работах. И вот это самое близкое к такому объяснению, которое у нас есть сейчас, о том, почему так бывает. Понятно, что есть и другие факторы. Ну, кто-то просто в другой культуре вырос, и поэтому не сталкивался с этими идеями, поэтому не может быть их носителем. Понятно, что, ну, там, грубо говоря, если человек в мусульманской стране вырос, то он будет, скорее всего, мусульманином с высокой вероятностью, его родственники такие, он эти книжки читал в детстве, там, или слышал эти проповеди. А если человек вырос в светском обществе, то маловероятно, что он, как бы, ну, это тоже возможность, он соприкоснется с этой культурой, но уже шансы понижаются. Есть такие, конечно же, факторы. Люди, в принципе, склонны к некоторым конформизму. Знаменитые эксперименты с черной и белой пирамидкой. Помните, нет?
Когда говорят, что это... На черное говорят, что это белое.
Да, да, да. Фильм «Я и другие», советский такой, кстати, очень классный, про такую популярную психологию. Там, значит, трое детей в сговоре с экспериментатором, четвертый не в сговоре, перед ними белая и черная пирамидка. И экспериментатор спрашивает, какого цвета пирамидки. Все в сговоре, которые говорят, обе белые, доходит дело до того человека, который не в теме сговора, и он тоже говорит, обе белые, его спрашивают, ну, подвинь себе черную, он двигает себе черную. То есть все в порядке у него со зрением, но его спрашивают, почему ты так сделал, почему ты сказал обе белые, он говорит, ну, мне так хотелось.
Все побежали, и я побежал.
Есть, да? Такие факторы, и тоже момент. Есть, например, еще один фактор, который исследуют, это то, что называется ошибочная телеология, это приписывание как раз вот целей объектам, которые ими не обладают. Это тоже вот из той же области, на самом деле, но просто более специфическая штука. Ну, например, дождевые черви, они роют землю для того, чтобы туда лучше проникал воздух. Ну, то есть, вот, или, например, ну, то есть, понятно, что...
Какие альтруисты.
Да, как бы, если... И можно даже пойти к классике. Если звезды на небе кто-то зажигает, значит, это кому-то нужно. Я не уверен, что я совсем точно цитату сформулировал, но полагание цели. Тоже склонность к этому ложному целеполаганию тоже делает людей немножечко более склонным вот к таким вещам. Ну и из-за того, что... Вот это строится на таких вот интересных ошибках, особенностях мышления, универсальных, которые встречаются у подавляющего большинства людей. То есть умные люди там, из MIT, они там говорят там, 10 центов. А из-за этого, это, во-первых, так распространено, и из-за этого есть хорошая корреляция между верой в одну паранормальщину, другую, третью, четвертую, пятую, астрологию, переселение душ, телепатия, экстрасенсорика, Бог, приметы, это все в каком-то смысле находится в одной плоскости, потому что есть схожие механизмы, лежащие в основе. Вот мне кажется, что вот это хорошая тема для теологических исследований, по которым нужно было бы защищать диссертации. Но я боюсь, что я не встречал ни в одной из тех работ по теологии хоть какое-то упоминание современного состояния науки на тему того, почему люди вообще верят, откуда берется личностный опыт веры. Личностный опыт веры есть и у сторонников гомеопатии. Он приходит и говорит, почему я пользуюсь гомеопатией. Потому что моей бабушке помогло.
Вполне, да.
Я в это верю. Моей тетушке помогло. Тетушка же не будет врать. И он не задумывается о том, что, ну, вообще-то, если что-то было до, а потом что-то было после, то это не значит, что была причинно-следственная связь. А у него возможно, что просто иммунная система наконец-то у бабушки справилась, то есть сделала то, что ей, в общем-то, и положено. Наконец-то. Просто занимает иногда время. И мы даже знаем, почему это занимает время. Потому что когда вы заражаетесь чем-нибудь, там, гриппом, допустим, то что происходит? Клетки иммунной системы, которые распознают этот вирус, их изначально мало, но они начинают активно делиться. И в какой-то момент становится очень много, и вирусу уже тяжело размножаться, потому что его сразу хватает. Я упрощаю, но суть примерно такая. И мы знаем, почему требуется время. А кроме того, там есть куча таких факторов. Но суть, опять же, все о том же, что люди доверяют личностному опыту, такому очень интуитивному, и приходят к ложным выводам. И понятно, почему это возникло в процессе эволюции. Потому что, когда, допустим, вы слышите шорох листьев, и высока вероятность того, что это просто ветер, маленькая вероятность того, что это тигр. Если вы не предположите, что это тигр, и не спрячетесь, то вас съедят, потому что высока цена ошибки. Но сейчас мы живем в других условиях, когда мы можем спокойно сесть и подумать, спокойно сесть и поговорить, обсудить эти вопросы, когда нам никто не угрожает. Ну, разве что там какой-нибудь закон о защите чьих-нибудь чувств. Ну, и в итоге мы могли бы позволить себе больше использовать это самое аналитическое мышление, но наши устаревшие мозги нам этого не всегда позволяют.
Есть вот отличная книжка некоего Леви Брюля. Называется «Первобытное мышление» или «Примитивное мышление» там в разных изданиях. Когда-то католические миссионеры разъезжались по всему миру, и, соответственно, всяких папуасов, аборигенов, негров, индейцев склоняли в христианскую веру. А по ходу непрерывно писали филд-репорты, так сказать, полевые отчеты в Ватикан, что они там видят, как негры себя ведут. Поскольку это были, ну, в прямом смысле слова, дикие племена, то вещи там совершенно… Книга читается запоем. В каждом втором абзаце узнаешь соотечественников. И речь там все время про то, что у них до-логическое мышление, что они не руководствуются там даже формальной логикой. Там как раз наоборот то, что вы говорили. После этого, значит, вследствие этого. Ну и два замечательных примера. Номер один – это заболел абориген какой-нибудь, и миссионер начинает кормить его таблетками. Тут таблетки покорно ест, там неделю, вторую, третью выздоравливает. А после этого начинает требовать с миссионера деньги. Ну, заплати. Говорит, за что? Ну, я твои таблетки ел. Он говорит, я же тебя лечил. Нет. Лечит шаман. И поскольку болезнь – это злые духи внутри, то шаман изгоняет злых духов, и как только духи уходят, болезнь проходит. То есть, вот по щелчку пальцев раз – и выздоровел. Это да, это вылечил. А так оно само прошло, а таблетки я ел чисто из уважухи к тебе, и, в общем-то, это надо за это платить. Объяснить невозможно. И номер два, как их учат стрелять из ружей, что для первобытного совершенно очевидно, что ружье убивает громом. Это очевидно, оно же бабахает, да, и кто-то умирает сразу. Если ему показать патрон, пулю, объяснить принцип действия, внимательно слушать, да, да, интересно. Научить его целиться очень тяжело. На вопрос, почему, ну тут все очевидно. Ружье, оно волшебное. И пуля, она волшебная. И когда ты стреляешь, неважно, куда ты целишься, пуля все равно его найдет и убьет. Возможно, завтра, может, послезавтра. И, ну, я не знаю, там вот, повторюсь, в каждом втором абзаце это вот бытовое мышление сегодняшнего соотечественника. Как это у вас так голова устроена? Почему вы даже не пытаетесь над чем-то задуматься? Есть еще другие, как обсуждали уже в средние века, там даже средние века уже закончились, какая пуля лучше летит, круглая из гладкоствольного ружья или нарезная из, так, ну, или из нарезного ствола. Если на круглой пуле нарезать крест, пойдет гораздо точнее, потому что с крестом. А из нарезного ствола точнее летит, потому что она крутится, и с нее бесы слетают от вращения, которые отводят ее от цели. А бесы слетели, летит точнее.
Это тоже хорошая тема для диссертации вот по теологии.
Глубоко считаю, вот брали парни, да. Ну, на мой взгляд,
учитывая, как бы, да, что особенно интенсивно развиваются те области науки, которые находят военное применение, как там с атомной бомбой было. Так что я думаю, что следующий шаг, конечно же, должен быть о том, что боевая теология, как правильно, значит, нарисовать этот крест. Как это было же замечательно, не связано с боевой, это русское молоко, которое штрих-код перечеркивали крестом, потому что от беса. Потому что штрих-код – это бес. Угу. Ну, там как-то какая-то такая была логика. Тоже, я думаю, вполне достойная тема для исследований. Все это очень, на самом деле, тревожит. Я еще вот как раз хотел вспомнил одну мысль, которая, почему это еще тревожит. Значит, они пришли к нам, угу, в науку. Если люди занимаются теологией у себя в религиозном каком-то учреждении,
все нормально.
ваше дело, ваш клуб интересов, там кто-то танцами занимается, кто-то искусством, может быть, это даже там, вполне интеллектуальная, в каком смысле, деятельность, ради бога. Но приходит в науку, и вот сейчас теология, научная специальность ВАК, это означает, что они как бы ученые. Президент Российской академии наук может стать теологом, почему бы нет, теоретически. Научные гранты на теологию, научные институты теологические за счет господдержки.
За деньги налогоплательщиков.
За деньги налогоплательщиков. То есть вот каждый, кто сейчас слушает нас, да, он внесет свой грош в то, чтобы процветала замечательная наука, где будут бесов отводить. Ну, я не утрирую, конечно, там немножко не это.
В том числе и бесов
отводить. Ну, если мы посмотрим на паспорт специальности, то вообще там в паспорте специальности есть апологетика, это как раз обоснование существования Бога, и ну, где-то в этой области могло бы быть. Там, если бы бесы существовали, то, конечно, это было бы обоснованием, может быть, и в сторону других всех естественных сил. Но там не только апологетика. То есть там все понамешано на самом деле. То есть было видно, что была некоторая попытка что-то сделать такое, придать этому какой-то легитимный вид, чтобы под видом чего-то такого пристойного и дискутируемого подсунуть, что же на самом деле просто, по сути, является религией. Вот там упоминается, что есть религия, там, вот, религиоведение, и казалось бы, ну хорошо, вот если в вашей работе изучается история религии, там, история какого-то митрополита, касательно первой диссертации, то почему вы эту диссертацию не защитили по истории религии или по религиоведению? Выкинуть этот вот личностный опыт веры и все, что на нем основано, и все, что осталось, защитить в нормальном светском совете. Очевидно, что этот вариант их не устраивал, поэтому пришлось нагромождать вот это все и делать отдельную специальность. Вот. Ну, в общем, опасение заключается в том, что на самом деле, чем их не устраивали их вот эти богословские степени, которые они так себе друг другу могли выдавать, чтобы у них нету путаницы в том, кто авторитет в богословии у них самих. Ну, может быть, и есть, но она, как бы, у них есть некоторая иерархия своя. Зачем им вообще понадобилось государство? Ну, единственное, для чего здесь в данном случае могло понадобиться государство, это для того, чтобы получать какую-то от него поддержку.
Деньги.
Вот, то есть, мне кажется, что речь идет про это, прежде всего. Ну, эта мысль не только мне принадлежит, вообще ее вот очень хорошо это сформулировал другой член комиссии по прогрессу наук Александр Сергеев, вот, который просто вот по пунктам это так разложил, что смотрите, вот для чего это все делается. Ну, в общем-то, по большому счету, примазаться к некоторому престижу науки. То есть, вот эти люди построили ракету, которая полетела в космос, и мы как бы тоже ученые.
Вот. Ой, господи, даже в примитивных примерах, я не знаю, полетела ракета, запустили ракету, поставили на стартовый стол, да, позвали священника, да, осветили, все нормально, соблюдены все, весь политез, все в наличии, ракета взорвалась на старте. Чем занимаются люди, которые ее строят? Выявляют причину взрыва, что же было сделано не так, вот в этом блоке, тут процессы пошли не так, что этому способствовало, устанавливаем причину для того, чтобы ликвидировать ее в дальнейшем. А вот это вот поливание святой водой, оно что-то гарантирует? Нет. Неосвещенную нельзя запускать. Оно гарантирует что-то? Нет. Вот ракета упала, взорвалась. Подводная лодка с личным составом утонула, люди погибли. Вы что делали? Может, вы в обряде что-то там не так сделали? Какие-то выводы у вас есть? Вы там работу над ошибками, и в следующий раз такого не произойдет? Нет.
Неправильно молились.
Неправильно молились? Ну, так это, извините, магия.
Нет, если неправильно молились, значит, они виноваты в том, что ракета упала. Если молитва работает, и она не сработала, очевидно, значит, неправильно. Или все бесполезно, или нарушен протокол правильной молитвы.
Логика неприменима вообще, я чувствую.
Вот. И немножко о том, к чему, собственно, такое могу привести в будущем. Вот, например, Турция недавно сказала, что они не будут в школах преподавать теорию эволюции, больше, и там была прекраснейшая мотивация, потому что слишком сложно для понимания студентов. Вот там
турецкие студенты настолько глупы.
Ну, по-моему, вообще это такое оскорбление, да. Оскорбление собственного народа, что слишком глупы и не могут понять теорию эволюции, которую, грубо говоря, ну, не знаю, на пальцах можно объяснить научно-популярной лекции, потому что на самом деле там ничего сложного нету.
Угу.
У вас есть живые организмы, они размножаются, у них есть признаки, они наследуются, потомки похожи на предков. Если какой-то генетический признак помогает оставить больше потомства, то он будет распространяться. Все. Это и есть эволюция. Этот принцип универсален, он есть как в биологии, когда ищут живые организмы, но он может касаться и чего-то другого. Ну, например, есть там область культурной эволюции, где изучают, как вот есть идеи какие-то, они тоже могут. Мы их размножаем, мы что-то рассказываем, какой-то мемчик рассказали на Ютьюбе, кто-то пошел его пересказал. И мемчик мог немножко при этом видоизмениться, если он стал смешнее от этого, то вот у этого второго варианта будет больше пересказов, но тоже распространяется. Или мы можем взять там даже технологии какие-то там, кто-то придумал клевый сотовый телефон, он кто-то его улучшил, и этих моделей все стали покупать больше, потому что они больше подходят людям. Механизмы здесь разные, потому что в биологической эволюции мы знаем, как происходят мутации, они в основном неизбежны из-за случайных ошибок просто при копировании молекулы ДНК. Это, но Дарвин, допустим, об этом не знал. Он не знал, как устроена наследственная информация, он не знал, как это все устроено. Он предложил очень общий принцип, который вот для многих разных аспектов нашей окружающей реальности справедлив. Его чисто следует из математических формул, которые можно записать. Но вот это слишком сложно для понимания. И вместо этого, видимо, что они там будут преподавать? Креационизм какой-то? Я не знаю, или что. Вот. И опять же, кто-то скажет, ну в России так не случится, в России тоже креационизм не придет к доминирующей роли. Но на самом деле мы вот в нашем, в моем кругу коллег-ученых и популяризаторов науки, мы немножко обеспокоены. Ну, не все, но многие. Потому что, ну вот, я был недавно на дебатах со сторонниками, скажем так, теологии на одном телеканале. Там было, я был против трех представителей разных религий, то есть там был человек. Там был Всеволод Чаплин, там был представитель религиозной общественности мусульманской и иудаизма. Вот. И я услышал от них от всех замечательные аргументы. Ну, у Чаплина было то, что ну вот ученые же верят, что ядро существует в земной коре. Ну, в смысле, не в земной коре, извиняюсь, в земле есть ядро, они же в это верят. Это же никто же его не видел. Так это же такая же вера получается. Вот, ну, то есть геология – это вера.
Уровень. Да, это уровень.
А вот, значит, представителя исламской, значит…
Я вот еще атомы не видел. Видимо, я верю в то,
видимо,
что
мы
есть,
верим, да, в атомы.
И воздуха я не вижу.
Ну, да. Исламское направление, значит, оно… Сказали, значит, мне сказали, что, ну, в Коране, во-первых, наука вся в Коране, там есть, а во-вторых, эволюция – это всего лишь гипотезы, это тоже хороший защитник теологии. Ну, третий оппонент был, на самом деле, более меняемый.
Как положено.
В этом плане, но там тоже прозвучал замечательный аргумент, что вот верующие тоже ставят эксперименты, вот помолились, и стена рухнула. Вот, а кто-то не поверил, что это Бог сделал, то есть тоже получается, как раз верующий был как бы ученым, а неверующий был не ученым, потому что не поверил в результат эксперимента, на что я привел такую шутку, как один очень известный математик, такой есть Израиль Моисеевич Гельфанд, он вел биологические семинары. И он любил такой анекдот, что журнал некоторая газета опубликовала историю про то, как человек, он так вот исхитрился, что, открывая бутылку, проглотил штопор. И в качестве доказательства того, что это правда, они опубликовали фотографии этого штопора. Вот. И я говорю, вот ваша история, она из такого же духа, рассказывают про всякие чудеса, там кто-то воскрес, кто-то там был непорочно зачат, кто-то был там, где-то стена рухнула, где-то море разошлось, еще что-то, а в качестве доказательств нам приводят свидетельские показания какие-то, причем неизвестно.
Непроверяемые. Давайте, вот стена, встаньте, помолитесь, вот. Пусть она упадет.
И если вопрос, допустим, о том, там, есть ли Бог, такой вопрос глобальный, то тут у нас, скажем, там, каких-то как мячики падают не в ту сторону, да, но там, доказательства такого строгого, да, там, мы не предъявим сейчас, но если мы возьмем вопрос о том, там, например, были некоторые очень принципиальные события для людей религиозных в истории религии, например, такие как воскрешение из мертвых или там, например, грехопадение, которое подразумевало, что были там, Адам и Ева, и они что-то сделали, и после этого случилось проблема для всех нас, а мы знаем, что совершенно точно, что так не может быть. Люди не воскресают из мертвых. Это медицинский факт. И люди... Никогда не было такого, чтобы на планете было два человека. Всегда была популяция. Сначала была популяция каких-то человекообразных обезьян. Ну, до нас, до них были какие-то другие животные, но совсем на пальцах, была потом популяция все более похожая на современных людей, ну и так далее, и так далее. И не было такого момента, что было только два человека, и от них все появились. Соответственно, не могло быть этого события, но оно носит важное значение. Без этого многое из того, что делают эти люди, оно не имеет никакого смысла. Опять же, теолог опытный, он найдет какой-то демагогический прием, чтобы это все заболтать. Но я, опять же, обращаю внимание на то, что яблоки, вот эти шарики, которые мы кидаем, яблоки, мячики, которые мы кидаем, вот эти бейзовские мячики, они все время падают в другую сторону. И даже если бы кто-то и хотел продолжать верить в Бога, то вот конкретные религии, которые существуют, ну, они просто не имеют никакого смысла. Ничего не стоит. В смысле фактологии какой-то. Макаронный монстр, он потому так и задевает всех, потому что он ничем не хуже.
Лучше во многих аспектах.
А если посмотреть Евангелие от макаронного монстра, то оно, на мой взгляд, лучше соответствует современному гуманизму, скажем так. Там есть очень хорошие пункты про то, что что стоит относиться к другим людям так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе, и вообще не стоит из себя строить всезнайку.
Что сказать, Александр? Я, конечно, не специалист в подобной области, но вот лично мне было бы интересно, что если гражданин написал вот такую диссертацию, лично мне было бы интересно почитать и саму диссертацию, что пишет гражданин, и грамотный разбор, что об этом говорят люди в данных областях глубоко сведущие. Что вот это в данном примере, о котором речь шла, вот это, да, вот это историческая фактура, которая подтверждается тем-то, 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 тем-то. Вот это непонятно, это ваш личностный опыт, какое отношение имеет к науке ваш личностный опыт, который ничем не проверить, никак не подтвердить, никто ничего подобного не видел, и как-то, мягко говоря, странно. На мой взгляд, ну как.
Вот сам факт того, что это даже упоминается, то есть если бы, допустим, мне присылали работу по биологии на рецензию, и пусть в этой работе было бы что-то хорошее, и в ней при этом было бы написано, что кроме всего прочего, кроме методов там, масс статистики, кроме там, экспериментальных работ, также автор использовал личностный опыт веры для подтверждения некоторых тезисов в этой работе, то я бы написал такую рецензию. В данном виде работа принята к публикации в научном журнале быть не может, но я рекомендую автору просто выключить результаты, сделанные на основании этого личностного опыта веры, убрать этот пункт из методов, и там, если это соответствует направленности журнала, то публиковать в нем или в другой журнал и видоизмененную работу, потому что остальные результаты заслуживают интереса.
Добро пожаловать в науку, называется.
Добро пожаловать в науку. Но никто так не сказал из тех, кто был в этом совете. Все сказали: браво, 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 личностный опыт веры, мы готовы такую диссертацию пропустить. И это в некотором смысле как проверка того, съедим ли мы научным сообществом, вообще вот гражданским сообществом, потому что, опять же, там тема денег налогоплательщиков была поднята. Если это проходит, то пройдет дальше и все что угодно.
Боюсь, что люди, которые вот эти вот, которые голосуют за и стоят у руля, они руководствуются какими-то совсем ненаучными интересами в данной области. Им тоже от этого чего-то там, скорее всего, перепадает. Вовсе не обязательно, чтобы деньги там котлетами заносили, но занимаю вот эту должность, имею перспективы роста, а это все напрямую связано с благосостоянием, поэтому там что-то социологическое к науке, не имеющее, по-моему, никакого отношения. Печально. Ну, посмотрим, что будет дальше. Как говорится, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Спасибо, Александр.
Спасибо, что пригласили.
А на сегодня все. До новых встреч.